ГА-202. Поиск новой Изиды Божественной Софьи. Второй доклад. Дорнах, 24 декабря 1920 года. В празднике Рождества христианству дано нечто такое, что ведет непосредственно вверх, за самые широкие сферы, к высочайшим вопросам развития человечества на Земле. Можно рассматривать историческое становление с какого хочешь момента. Можно для понимания человеческого становления, для обоснования смысла этого человеческого становления на Земле, привлекать исторические события, но не найдешь такого значительного подъема к этой мистерии становления человека, к такой популярной, повсюду понимаемой форме, какой является мысль о мистерии Голгофы, какой является мысль, заключенная в празднике Рождества. Когда мы смотрим на начало очеловечивания на Земле и прослеживаем тысячелетия до мистерии Голгофы, то повсюду находим, что если даже и совершается среди народных образований что-то великое, это свершение есть род подготовления, род предварительного этапа для того, что произошло ради человечества через мистерию Голгофы. И опять-таки, проследив то, что произошло с тех пор, мы, если внимательно присмотримся, сможем понять, как Христос, прошедший через мистерию Голгофы, стал действенным для этого становления человечества. В этом становлении человечества пока еще многое может казаться таким непонятным. Если исследовать без мелочности, без суеверия, ведущего примерно в том направлении, что человеку без его участия должны были помогать какие-либо неизвестные боги, тогда, когда он считает, что эта помощь была бы уместна, если отказаться от таких воззрений, то обнаружишь, что даже в мучительных событиях всемирно-исторического становления можно признать, какое значение, какой смысл получило это земное становление благодаря тому, что Христос прошел через мистерию Голгоф. Нам подобает рассматривать именно эту мистерию Голгофы. И мистерия Рождества, конечно, тоже относится к этому. С той точки зрения, которая в определенной мере могла бы раскрыть в ней смысл всего земного человечества. Мы знаем, в какой тесной связи мы должны видеть совершающееся в человеческом развитии морально-духовно с тем, что совершается в природе. И мы можем ради этого мостика между природным бытием и моральным миропорядком подойти с определенным пониманием также к отношению, занимающему нас многие годы, к отношению Христа и Иисуса к тому существу, чье внешнее отражение является в Солнце. Не всегда сторонники и представители христианского импульса были так враждебно настроены относительно признания этой связи между солнечной мистерией и мистерией Христа, как это часто происходит с нынешними, пришедшими в упадок представителями христианства. Дионисий Ареопагит, о котором мы ведь довольно часто говорили, называет солнце памятником Бога. И у Августина, и даже у схоластиков мы еще повсюду непременно находим указания на то, что за духовно-душевным бытием в мире надо видеть образное во внешних светилах и в их движениях. Тут ряд ссылок. Однако, исходя из той великой связи, из мистерии Рождества, мы должны постичь то, что должно быть для нас естественным именно из-за великих задач современности. Я хотел бы кое-что напомнить из того, что в ходе лет мы все снова по-разному высказывал вам. Я говорил, мы оглядываемся на первую послеатлантическую эпоху, заполненную действиями и событиями древнеиндийского народа. Мы оглядываемся на древнеперсидскую эпоху послеатлантического человека, на египто-халдейскую, на греко-латинскую. И доходим затем до нашей жизненной эпохи, до пятой эпохи послеатлантического человечества. За нашей последует шестая и затем седьмая. Я уже говорил вам, что четвертая греко-латинская жизненная эпоха послеатлантического человечества в известной мере находится в середине между третьей и пятой, следовательно, между египто-халдейской эпохой и нашей, и состоит с ними в определенной связи. Вы можете об этом также прочитать в моей книжечке «Духовное водительство человека и человечества». И что некая связь опять-таки будет существовать между древнеперсидской и шестой, древнеиндийской и седьмой жизненными эпохами послеатлантического человечества. Определенные вещи некоторым образом соответственно повторяются в эти жизненные эпохи. Однажды я указывал на то, как великий Кеплер, последователь Коперника, имел предчувствие того, что в своей солнечно-планетной системе он определенным образом повторил, конечно, подобающим для пятой послеатлантической эпохи образом, то, что в египетских жреческих мистериях жило как система мира. В некотором отношении по поводу этого Кеплер высказывается, конечно, весьма радикально. Он говорит, что заимствовал сосуды учителей древней египетской мудрости, чтобы внести их в новое время. Однако сегодня мы вспомним кое о чем, что в известной степени находилось в центре воззрения культовых обрядов египетских жреческих мистерий. Мы вспомним мистерии Изиды. Чтобы представить себе духовную связь мистерии Изиды с тем, что живет в христианстве, нам нужно лишь направить свой душевный взор к известной картине «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, где Мадонна держит на руке младенца Иисуса. Позади нее облака, представляющие собой на самом деле исключительно младенца. Так что можно получить представление, что Мадонна приняла младенца Иисуса вниз из облаков, некоторым образом через уплотнение тонких субстанций. Но эта картина, созданная всецело из христианского духа, есть ведь не что иное, как род повторения того, что почитали в египетских мистериях Изиды. И когда ее изображали с мальчиком Горусом на руке, мотив этой картины полностью совпадает с Рафаэлевой картиной. Само собой разумеется, нам не следует соблазняться тем, чем, начиная с XVIII века, весь XIX век и вплоть до наших дней соблазнялись многие поверхностные люди по поводу таких вещей, считая, что, возможно, в истории Христа Иисуса и всего относящегося к этому следует видеть лишь род метаморфозы, перерабатывание древних языческих мистерий. Из моей книги «Христианство как мистический факт» вы знаете, как следует это понимать. Но именно в подразумеваемом там смысле можно снова указать на определенное духовное совпадение с древними языческими мистериями того, что выступает в христианстве. Сущностью этой мистерии Изиды является смерть Озириса и поиск мертвого Озириса Изидой. Мы знаем, что Озириса, представителя солнечного существа, представителя духовного солнца, убивает Тифон, являющийся никем иным, как египетским выражением Аримана. Мы знаем, Азириса убивает Ариман, бросает в Нил и его уносит поток. Изида, супруга, отправляется на поиски и находит его по ту сторону в Азии. Она возвращает его в Египет. Тогда враг Ариман разрывает Азириса на куски, и Изида хоронит в разных местах 14 кусков, так что впредь они принадлежат земле. Из этого образного представления можно заключить, как глубоко смысленно представляла себе египетская мудрость связь между силами неба и силами земли. С одной стороны, Азирис – представитель солнечных сил. В то же время, пройдя через смерть, он является в различных местах той силой, которая, исходя из земли, доводит все плодоносящее как раз до этого плодоношения. Древний египетский мудрец одухотворенно представляет себе, как силы, приходящие от солнца, принимаются землей, как потом они принадлежат земле, и как в качестве солнечных сил, погребенных в земле, они снова передают человеку плодоносящее из земли. В основе египетского воззрения лежит то, что Азирис был убит, что его супруга Изида должна была отправиться на поиски Азириса и снова вернуть его в Египет, чтобы он действовал потом другим образом, а именно из земли. Ведь одна из египетских пирамид изображает это особенно осмысленно, ибо то, что стало для египтян разгадкой великих тайн Вселенной, они записали не только в своей своеобразной письменности, но и выразили в своей архитектуре. Одна из этих пирамид, сейчас посмотрим, какая, предположительно, пирамида Хеопса, которая называлась Тахут, свет. Значит, одна из этих пирамид по своим размерам была построена так точно, что солнечная тень этой пирамиды исчезала с весенним солнцестоянием, так как она падала на основание и снова становилась видимой только после осеннего солнцестояния. Этим египтяне хотели выразить, как то, что обычно сияет им с солнца, погружено с весны до осени в землю, развивая силы земли, чтобы, исходя из земли, могло плодоносить все необходимое человеку. Так что нам надо обратиться к представлению древних египтян, благодаря которому эти египтяне, с одной стороны, смотрели вверх на солнце, на высокое солнечное существо, и почитали его, но в то же время указывали, как это солнечное существо в лице Азириса разыскивалось Изидой и было найдено, чтобы затем продолжать действовать дальше иным образом. И вот в нашу пятую послеатлантическую эпоху мы должны повторить кое-что из того, что внутри египетской мудрости появилось в другой форме. И исходя из духовно-научных подоснов, среди человечества должно распространиться понимание того, как в христианском духе мы должны снова рассматривать египетские жреческие мистерии способом, соответствующим нашему времени. Ведь Азирис для египтян представлял собой род представителя еще не пришедшего Христа. Однако в Азирисе они представляли себе в своем роде солнечное существо. Они считали, что это солнечное существо некоторым образом утрачено. Его нужно снова искать. Мы не можем представить себе, что наше солнечное существо, Христос, прошедший через мистерию Голгофы, мог бы пропасть для человечества, когда он однажды спустился с духовных высот, связал себя с человеком Иисусом из Назарета и впредь остается землей. Он здесь. И соответствующее рождественское песнопение каждый год может возвещать: «Для нас рождается Спаситель», выражая этим неприходящее, но вечное этого события, выражая этим, что Иисус родился не только тогда в Вифлееме, но в сущности Он рождается беспрерывно, то есть остается при земном бытии. Итак, то, чем является для нас Христос, не может быть утеряно. Но в наше время легенда об Изиде должна проявиться исполненной по-другому. Для нас может быть утеряно не то, что в высшей мере дает нам через Христа Озирис, но для нас может быть утрачено и уже утрачено, исчезнув для христианского понимания, то, что стоит рядом с Озирисом. Для нас утрачена Изида, мать Спасителя, божественная мудрость София. И если будет дано обновление легенды об Изиде, то для нас это обновление не может звучать так. Озирис убит Тифоном Ариманом. Он унесен водами Нила и должен быть снова найден Изидой, чтобы затем, будучи расчлененным Тифоном Ариманом, быть преданным земле. Нет, мы должны некоторым образом найти легенду об Изиде, содержание мистерии Изиды, но сформировать ее для нашего времени, получив из имагинации. Понимание вечных мировых истин будет снова дано, когда мы сможем имагинативно творить так, как это могли египтяне. Но мы должны найти настоящую легенду об Изиде. Человек Египта, как человек, живший до мистерии Голгофы, еще был пронизан люциферическими силами. Когда во внутреннем человека находятся люциферические силы, когда люциферические силы побуждают, прорабатывают и пронизывают внутреннее человека, тогда следствием является то, что в его внешнем воззрении проявляется в своей деятельности аримонической. Отсюда египтянин, поскольку сам он пронизан люциферическим, по праву видит картину мира, в которой действует Ариман Тифон. Мы должны уяснить себе, что современное человечество пропитано ариманическим и внутренне пробуждается и импульсируется Ариманом, так же, как египетский мир побуждался и импульсировался Люцифером. Но тогда, когда Ариман действует во внутреннем, человек видит свою картину мира в люциферической форме. Когда же человек видит эту картину? Как же человек видит эту картину мира? Эта картина мира уже создана в люциферической форме. Она здесь и в последнее время становится все более и более популярной. Она захватила все круги, желающие быть просвещенными. Чтобы понять рождественскую мистерию, надо иметь в виду, Люцифер – это та сила, которая стремится удержать картину мира на прежней стадии. Люцифер – это та сила, которая стремится в современную картину мира внести то, что существовало на прежних стадиях, которая хочет постоянно делать то, что было на прежних стадиях. Конечно, в современности присутствует все то, что было моральным на прежних стадиях. У Люцифера весь интерес сосредоточился на том, чтобы все моральное как таковое, которое всегда имеет большое значение как присутствующее, поскольку действует в виде зародыша для будущего творения мира, выделить из картины мира и во внешней картине мира дать проявляться только природной необходимости. Так обедневшему человеку нового времени представляется некая мудрость мира, дающая в то же время картину мира, в которой звезды вращаются в соответствии с аморальной, чисто механической необходимостью, в которой звезды вращаются так, что с их вращением мы не можем связать ничего из морального смысла мирового порядка. Это чисто люциферическая картина мира. Так же, как египтянин, выглядывая в мир, должен был видеть в Аримане Тифоне того, кто отнимает у него его Озириса, так и мы должны смотреть на эту ставшую люциферической картину мира, на математически-механическую картину мира нашей современной астрономии и наших прочих естественных наук, уясняя себе, что здесь точно так же царит люциферическая, как в египетской картине мира, царила тифонически-ариманическая. Точно так же, как египтянин видел свою внешнюю картину мира в ариманически-тифоническом духе, современный человек видит с люциферическими тенденциями то, что он создает, осознает вследствие своего ариманического бытия. Люцифер здесь, и он действует. Именно так, как египтянин представлял себе в ветре и непогоде, в зимней буре, действующем Аримана Тифона, современный человек, если он понимает эти вещи, должен представлять себе, что в солнечном сиянии и блеске звезд, в движении планеты Лун, ему является Люцифер. Такой, какой мы имеем Коперника-Галилея, кеплеровскую картину мира, она является люциферическим изображением. Именно потому, что она соответствует нашим ариманическим познавательным силам и ее содержание, я прошу вас точно различать это, является люциферическим. В то время, когда свершилась мистерия Голгофы, способность человека, познавая, смотреть на мир, действовала двояким образом, как божественная Софья, как мудрость, прозревающая мир. Небесная мудрость, божественная Софья, действовала через откровение бедных пастухов в поле и через откровение магов с Востока. Эта мудрость, существовавшая в своей последней форме у гностиков, у которых ее восприняли первые христианские отцы и учителя церкви, чтобы из нее понять мистерию Голгофы, не могла перенестись в новое время. Ее захватил и убил Люцифер, как когда-то Озирис был убит Ариманом Тифоном. Нами утрачен не Озирис или Христос, нами утрачено то, что мы получили вместо Изиды. Люцифер убил ее в нас. И не так, как Тифон, который опустил Озириса в Нил, а потом, и потом то, что было убито, погрузил в землю. Но существо Изиды, убитое Люцифером, божественная мудрость, вынесена в мировое пространство. Она погружена в мировой океан. И в то время, как мы смотрим в этот океан и видим звездные соотношения только в математических линиях, в них похоронено то, что духовно пронизывает этот мир. Убитая божественная Софья, убитая преемница Изиды. Мы должны сформировать эту легенду, так как она представляет собой истину нашей эпохи. Мы должны в том же смысле говорить об убитой и утерянной нами Изиде или Божественной Софии, как древний египтянин говорил об утерянном и убитом Озирисе. И мы должны выступить с тем, что мы не понимаем, но что в нас есть, с силой Христа, с новой силой Озириса, и искать мертвое тело современной Изиды, мертвое тело Божественной Софии. Мы должны подойти к люциферической естественной науке и искать гроб Изиды, то есть из того, что дает нам естественная наука, мы должны найти то, что внутренне побуждает нас к имагинации, инспирации и к интуиции. Ибо благодаря этому мы получим в себе помощь Христа, который для нас остается все же смутным, темным, если мы не осветим его в себе с помощью божественной мудрости. мы должны, вооруженные этой силой Христа, новым Озирисом, идти на поиски Изиды, новой Изиды. Люцифер не разделит на части эту Изиду, как Тифон Ариман разделил Озириса. Нет, напротив, эта Изида в своем истинном образе распростерта в красоте целого космоса. Изида – это есть то, что во множестве светящихся красок аурически сияет навстречу нам из космоса. Мы должны понимать ее, вглядываясь в космос и видя космос аурически в его светящихся красках. Но подобно тому, как когда-то пришел Ариман Тифон, чтобы разделить Озириса на части, приходит Люцифер, который гасит это разделение красок, который заставляет прекрасно распростертые части, члены новой Изиды, члены, образующие весь небесный свод, расплываться друг в друге, соединяет их и сгущает. Так же, как Тифон разделил Озириса на части, так и Люцифер собирает из того, что блещет нам из Вселенной многообразием аурических красок, один, единый белый свет, который лучится сквозь мир. Этот люциферический единый свет, к которому обратился Гёте в своем учении о цвете, возражая против того, что в белом свете должны содержаться цвета. Цвета, однако, распростерты над таинственными деяниями всей Вселенной, в ее многообразии таинственных деяний. Но мы должны отважиться на наши поиски и вновь отыскать Изиду. Мы должны получить возможность, снова найдя Изиду, вынести во Вселенную то, что мы исследуем. Мы должны, добытое нами через вновь найденную Изиду, суметь живо поставить перед собой, чтобы это стало для нас небесным мировым пространством, космосом. Мы должны изнутри постичь Сатурн, Солнце, Луну, Землю, Юпитер, Венеру и Вулкан. Мы должны на небо перенести то, что Люцифер сделал из Изиды. Как Изида предала Земле то, что из Озириса сделал Тифон Ариман в виде кусков Озириса. Мы должны понять, что мы можем найти через силу Христа внутреннюю астрономию, которая, формируясь и действуя силой Духа, опять-таки явит нам Вселенную. Тогда-то с этим пониманием Вселенной придет вновь обретенная сила Изиды, но теперь являясь уже силой Божественной Софии. И через эту вновь обретенную силу Изиды Христос, соединенный со временем мистерии Голгофы с земным бытием, придет в человеке к истинной деятельности, пока к истинному познанию. Ни Христа не хватает нам, нам не хватает познания Христа, Изиды Христа, Софии Христа. Это то, что мы должны запечатлеть в душе как содержание рождественской мистерии. Мы должны прийти к тому, чтобы сказать себе: в 19 столетии сама теология дошла до того, чтобы видеть в Христе только человека из Назарета. Это значит, что теология совершенно люциферизирована. Она уже не видит духовных подоснов бытия. Внешнее естествознание люциферизировано. Теология люциферизирована. Можно, конечно, говоря о внутреннем аспекте человека, с таким же успехом сказать, что он ариманизирован, как вы это видели из моих разъяснений. Но тогда египтянам следовало бы сказать, что они люциферизированы и, соответственно, ариманизированы, когда речь идет о внешнем. И мистерию Рождества современный человек должен понимать по-новому. Ему надо понять, что прежде всего он должен искать Изиду, чтобы ему смог явиться Христос. Ведь не то привело к несчастью современное человечество в новое время, что мы якобы утратили Христа. Он стоит перед нами в более высокой славе, чем для египтян Озирис. и что мы должны силой Изиды отправиться на его поиски. Нет, то, что мы утратили, есть познание, есть созерцание Христа и Иисуса. Мы снова должны обрести его силой Иисуса Христа, которая в нас есть. Так мы должны смотреть на то, что является содержанием праздника Рождества. Ведь для многих современных людей этот праздник Рождества – не что иное, как некий род праздника подарков, как нечто такое, что по привычке празднуют из года в год. Кроме того, этот праздник Рождества стал тем, во что превратилось в нашей жизни очень многое. Он стал фразой. И поскольку эти вещи стали фразой, современная жизнь пришла к своим бедствиям, к своему хаосу. Если бы, опираясь на это наше общество, мы смогли развить правильные ощущения для того, что в настоящее время превратилось во фразу. И если бы, исходя из этих правильных ощущений, мы смогли бы найти импульсы для обновлений, которые необходимы, то это общество, называющее себя антропософским, было бы достойно своего существования. Внутри этого общества должно быть понимание того, каким злом для современной эпохи являются в действительности то, что такие факты, как праздник Рождества, распространяются в виде фразы. Необходимо понимание того, что в будущем этого не должно быть, и что эти факты должны получить новое содержание, что старые привычки надо оставить, и на место старых привычек должны прийти новые воззрения. Если мы не имеем для этого внутреннего мужества, то мы соучаствуем во лжи, придерживаясь старой фразы о ежегодном празднике Рождества, отмечаемом без соответствующего чувства и ощущения в душе. Разве, делая ежегодно по старой привычке друг другу подарки на этот праздник Христа, мы, как человечество, когда-нибудь поднимемся к высочайшим вопросам этого нашего человечества? И вместе с тем, переживаем ли мы, или, по крайней мере, выслушиваем тоже ставшие фразой слова сегодняшних приверженцев отдельных религиозных объединений? Мы должны бы запретить себе оставаться при этой внутренней пустоте праздника Рождества. Мы должны бы принять внутреннее решение дать содержание такому празднику, который должен поднять человечество к пониманию смысла своего существования. Дать содержание, которое действительно может провести через наши души высочайшие, ни с чем не сравнимые ощущения. Спросите себя об ощущениях, присутствующих сегодня в душах, в сердцах во время рождественской елки. Спросите себя, живут ли в подарках, которые люди делают друг другу по старой привычке, в рождественских открытках, написанных привычными фразами, живут ли там ощущения, поднимающие человечество к пониманию смысла его земного бытия. Несчастье нашего времени заключается в том, что мы не в состоянии обрести мужество подняться над прозерством нашего времени к новому содержанию. Но чтобы это произошло, чтобы пришло новое содержание, содержание, которое может снова пронизать нас ни с чем не сравнимыми ощущениями, совершенно потрясающими нас, так же, как в первом столетии истинные христиане, ощутившие мистерию Голгофы и явление Христа на земле как высочайшее, были потрясены тем, что может быть человечеством пережито на земле. Мы должны об этом вспомнить и нечто подобное воссоздать в своих душах. О, эта душа сможет прийти к неповторимым ощущениям, если она почувствует себя обязанной пережить в современном человечестве новую легенду об Изиде. Это легенда об Изиде, Изиде, убитой Люцифером и удаленной в мировое пространство, которая стала математической абстракцией, то есть гробом Изиды. о поиске этой Изиды и о ее нахождении путем побуждения внутренних духовно-познавательных сил, которые на место ставшего мертвым неба поставят затем то, что из внутренней жизни снова позволит звездам и планетам предстать перед нами как памятники духовным силам, струящимся сквозь пространство. Мы сегодня смотрим на ясли в правильном смысле только тогда, когда переживаем в неповторимом ощущении то, что странствует тут через пространство, и потом смотрим на то существо, которое вошло в мир через младенца. Мы знаем, что мы несем это в себе, но нам надо навстречу ему принести понимание. Поэтому так же, как египтянин смотрел от своего Озириса на Изиду, нужно учиться смотреть на новую Изиду, на святую Софию. Христос снова явится в своем духовном облике в ходе 20-го столетия не потому, что нечто само вступит извне, а благодаря тому, что люди найдут ту силу, которая проявляется через святую Софию. В ходе нового времени существует тенденция утратить именно эту силу Изиды, именно эту силу Марии. Она убита всем тем, что скопилось в современном сознании человечества. И новые вероисповедания отчасти искоренили как раз воззрение на Марию. В известной мере в том и состоит мистерия современного человечества, что убивают, собственно говоря, Марию и Зиду. И что подобно тому, как по ту сторону в Азии искали Озириса, нам надо искать Марию и Зиду в далях небесного пространства с той силой, которую может высвобождать в нас Христос, если мы в правильном смысле отдаем себя Ему. Представим себе это правильно, углубимся в эту новую легенду об Изиде, которую обязательно надо пережить. Пропитаем этим свои души и в правильном смысле переживем то, о чем человечество в лице многих своих представителей полагает, что эта святая ночь заполняется, чтобы войти в Рождество. Однако, могло бы быть так, что это антропософское общество было бы обществом людей, объединенных любовью, так как они сознают, что им надлежит совместный поиск. Обратим же внимание на эту нашу интимнейшую, глубочайшую задачу. Перенесемся же духом к яслям. Принесем рождественскому младенцу эту жертву и дары, таящиеся тут в познании, которое должно пройти через наши души ни с чем не сравнимо, чтобы современное человечество пришло к осуществлению своих задач, решение которых приведет из состояния варварства к новой истинной цивилизации. Правда, для этого необходимо, чтобы в наших кругах действительно с любовью помогали друг другу, чтобы поистине возникла община душ, чтобы исчезли из наших рядов мелочная ревность и тому подобное, чтобы мы смотрели не только друг на друга, но все вместе в направлении общей великой цели. Втайне принесенный в мир рождественским младенцем одновременно заключено то, что в направлении общей цели люди могут смотреть, не приходя между собой к дисгармонии, ибо общая цель означает соединение в гармонии. И свет Рождества, по сути дела, должен светить как свет мира, как свет, который сможет принести внешний мир только благодаря тому, что он осветит сначала внутренним миром сердца людей. Мы должны суметь сказать себе, когда мы придем к этому, то есть будем действовать вместе в любви ради великих задач, только тогда мы поймем Рождество. Если мы к этому не придем, мы не понимаем Рождество. Если мы сами создали дисгармонию, разве мы решимся подумать, что такая дисгармония отторгнет нас от понимания того, кто явился среди людей во Вселенское Рождество? Разве мы можем не дать этой рождественской мистерии по каплям втекать в наши души в качестве того, что сводит наши души в любви и единении? Если мы не поймем правильно, что такое духовная наука, то мы не сможем этого достичь. Да, если мы то, что насобирали со всех углов мира, где сегодня царят только фразы и заведенный порядок, несем сюда, в это общество, то из этого общества ничего не возникнет. Помните о том, что, вероятно, этому обществу предстоит тяжелый год, что необходимо собрать все силы и с этим пониманием праздновать Рождество. О, я хотел бы иметь слова, которые в этот сегодняшний вечер говорят глубоко в сердце каждому. Тогда каждый из вас ощутил бы, что в этих словах, которые я произношу сегодня, заключено приветствие, являющееся призывом по-настоящему согреть в душе духовную науку, чтобы она стала такой силой, которая могла бы помочь подняться человечеству, живущему под страшным гнетом. Исходя из таких точек зрения, изложены мысли, которые я хотел вам высказать. Будьте уверены, что для каждого в отдельности они предназначены как горячий рождественский привет, как нечто такое, что в лучшем смысле должно перевести его в Новый год. Примите то, что я хотел сегодня вам сказать, как преисполненное любви рождественское приветствие. Конец доклада.